Вероника любила свою работу. Способность творить из различных овощей и фруктов настоящее произведение искусств доставляла ей радость. Владелец ресторана гордился своей находкой. С тех пор, как Виктория стала работать в этом ресторане, популярность его заметно возросла. Ресторан был довольно известен замечательными обедами, а теперь еще стал славиться изысканным оформлением блюд. И посетителей становилось все больше и больше. Босс ни за что не хотел терять такого ценного работника. И сам занялся продлением рабочей визы для Виктории. Он также повысил ее заработную плату. Вероника уже хорошо владела английским и имела много знакомых. Часто она проводила свободное время с шеф-поваром ресторана. Звали его Анваром. Веронике он очень нравился. И вскоре ею овладело сильное чувство привязанности к нему. Родители Анвара эмигрировали из Азербайджана в Америку, когда ему было только 7 лет. Все мужчины в этой семье были ревнителями семейной традиции. Поварское искусство передавалось из поколения в поколение. Готовить разнообразные блюда мальчики учились с 10-12 лет. После окончания школы Анвар стал работать в буфете. Сначала он занимал простую позицию по сборке сэндвичей. Потом готовил салаты и выпекал печенье. Его умение и ловкость в приготовлении блюд были скоро замечены. И уже через 9 месяцев он стал одним из 3 поваров, работающих в этом буфете. Спустя еще 5 лет он был принят шеф-поваром в ресторан, где позже стала работать и Вероника на должности оформителя блюд. Анвар был высоким, статным красавцем, 35 лет. Несмотря на свою мужскую выразительную красоту, он был довольно скромным и даже стеснительным человеком. Он не обращал внимания на девушек, работающих в ресторане, и со всеми был прост и вежлив в обращении. С Вероникой все произошло по-другому. Анвар был пленен этой молодой женщиной. Она была прекрасна в своей природной прелести. Вскоре он понял, что влюбился. И вот однажды он, наконец, решил поговорить с Вероникой. Без каких-то особых вступлений Анвар обратился к ней и пригласил ее провести воскресный день на берегу океана. Вероника не отказалась. С тех пор они стали встречаться, понимая, что влюблены друг в друга. Вероника рассказала Анвару о своем распавшемся браке, о сыне, живущем с мамой в России, и о своем желании вскоре соединиться со своей семьей здесь, в Америке. Время шло, и, наконец, Вероника смогла обнять своего сына на американской земле. Долгожданное желание Кости исполнилось. Он снова был с мамой, да еще и в Америке. Зоя Петровна не хотела переезжать в США, поэтому Вероника решила сделать ей гостевую визу, надеясь, что, когда мама все увидит, она переменит свое мнение. Костя продолжал обучение в 9 классе, но уже в американской школе. Он изучал английский еще на родине, и это помогло ему успешно справляться с программой в американской школе. Вскоре у него появился товарищ по имени Ник. Косте он нравился своей простотой и добрым нравом. Ник был сыном иммигрантов из Владивостока. Он очень любил Иисуса. Всюду и всем говорил о том, как Господь меняет сердца и жизни людей. Это было близко Костиному сердцу, и он с удовольствием общался со своим новым другом. Когда Ник пригласил Костю на служение в церковь, тот с удовольствием пошел. Костя каждую неделю звонил бабушке, рассказывал ей о своей учебе, новых знакомых и о том, что он ходит в церковь. Это очень радовало Зою Петровну. Он просил бабушку согласиться на переезд, говорил, что скучает о ней, и убеждал ее, что им все вместе здесь будет очень хорошо. На что Зоя Петровна просто говорила: «Поживем, увидим», не желая огорчать внука. Она очень любила свою поместную церковь и не хотела с ней расставаться, хотя тоже скучала о дочери и внуке. Костя видел, что его мама за долгое время разлуки сильно изменилась. Она сделала короткую модную стрижку, стала одеваться в дорогие яркие одежды и носить разные украшения. Несомненно, все это придавало ей особый шарм, но Косте казалось это чуждым, и он тосковал по той маме, которую знал с малых лет. Однажды он позвал ее в церковь, но она отказалась, ссылаясь на усталость. Костя посмотрел на маму долгим взглядом, безмолвно выражая свое недоумение, сочетаемое с недоверием. «Разве посещение церкви не дарует настоящий добрый отдых от суеты и всяческих мирских забот?» Хотелось ему спросить ее, но мать опустила глаза, словно боясь вопроса сына. И он промолчал. Как-то в обеденный перерыв Вероника сидела на веранде с Лидией, работницей кухни. Они разговорились. Лидия знала, что Вероника встречается с Анваром уже долгое время. Она обратила внимание на то, что в последнее время Вероника нередко задумчива и даже встревожена чем-то. Хоть женщины и не были довольно близкими подругами, все же Лидия решилась спросить Веронику о причине ее тревог. Вероника, к удивлению Лидии, не уклонилась от разговора, а даже наоборот, сразу открылась, словно желала уже давно получить от кого-нибудь поддержку или же добрый совет. «У меня в отношениях с сыном не все в порядке. Ну, то есть он какой-то подозрительный стал. Мне кажется, он не доверяет мне». «Почему ты сделала такой вывод, Вероника? Возможно, у него проблемы в школе? С учителями? А может быть, с товарищами? Ты не узнавала?» «Нет, Лида, в школе у него все хорошо. Я звонила и встречалась с учителем. Он хорошо справляется с программой и со всеми общителен. Тут дело в другом. Видишь ли, он любит ходить в церковь, меня зовет. А мне как туда? Я ведь понимаю, что живу во грехе. Но ему же этого не объяснить. Я вообще не представляю, как говорить с сыном о своем двусмысленном положении». «Ну а что же вы с Анваром тянете с решением? Взрослые люди, любите друг друга. Распишитесь, и все проблемы решатся». «Просто сказать, Лида, но это невозможно. Да, мы любим друг друга. Но проблема в его родителях, видишь ли, они мусульмане и не желают видеть женой своего сына русскую женщину, да еще с видом на христианство. Правда, я еще не решила вопроса своей веры, хотя моя мама христианка уже многие годы. Да, и сын всегда читает Библию и молится. Вообще, при моей внешней респектабельности жизнь моя очень даже неустроенная. Брак мой оказался больше, чем просто неудачным. Сыну я никогда не говорила об отце, считая, что его так и назвать-то нельзя. Ведь он не только меня предал, ну и Костика. Но ты знаешь, Лида, я даже удивляюсь. Он, наверное, тоскует о нем, хотя помнить не может. Ему же не было и 2 лет, когда тот ушел. Сын даже молился о нем, называя его папой. Трудно понять детское сердце. А теперь у меня есть Анвар. Я не вижу выхода. Знаю, что так продолжаться не должно, но силы расстаться с ним нет. Понимаешь? Я знаю, Вероника, что детям нужен отец. Мой муж вырос в детском доме. Саша никогда не знал своих родителей. Но, говорит, объявись они сейчас, он бы простил и принял их. Так нас устроил Господь. Потребность иметь отца и мать заложена в детскую природу. И как они переживают отсутствие их, нам не понять, не пережив это самим. Но я знаю со слов мужа, что это чувство сродни долгой, ноющей тоски. Думаю, тебе нужно бы поговорить с сыном и сказать ему правду о его отце, не осуждая его. Молчание в этом вопросе далеко не лучший путь. А тебе самой я не смею давать советов от себя, но скажу, что твоя связь с Анваром, мягко говоря, неприятна Богу. Это грех, Вероника. А грех не творит счастья. Признайся в этом себе самой. Не беги от проблемы. Ее нужно решать. Вы с Костей были в долгой разлуке. Не позволь ей перейти в отчуждение. Сейчас ты живешь в своем неспокойном внутреннем мире. Уже скоро год, как сын рядом с тобой. Тебе нужно услышать сына. Да, нужно. Я понимаю, что ему здесь еще одиноко. Нет друзей тех, что он имел там. Да, и все другое. Пока привыкнет. И о себе все понимаю. Ты права. Я рою свой глубокий колодец и не могу достичь дна. Хочу напиться, а воды все нет. Твой колодец никогда не утолит твоей жажды. Прочти про подобный колодец в Библии. Иоанна, 4 глава. «Живую воду тебе даст только твой Создатель. Иисус ищет тебя. Ты можешь, как та самарийская женщина, попросить у него воду». «Ой, Вероника, мы уже 7 минут перебрали нашего обеденного перерыва». Женщины встали и отправились на свои рабочие места. Вдруг Лидия остановилась и окликнула Веронику. «Послушай, у меня тут идея появилась для твоего Кости. Думаю, ему, да и тебе понравится. Я все разузнаю и тебе потом скажу». Через несколько дней Лидия высказала Веронике свою идею. Ее муж Александр каждую неделю ездил в Калифорнию с определенным грузом. У него был хороший знакомый, Виктор, тоже тракист, который имел большой дом в Сакраменто, где Саша нередко останавливался на ночь. В семье Виктора и Ольги было 2 детей. Сын Игорь, 16 лет, и 13-летняя дочь Лиза. Сам Виктор предложил Саше привести их сына погостить у них 2-3 недели на летних каникулах. Лида переговорила с мужем о Косте. «Что, если его познакомить со Славиком, и пусть себе вместе поотдыхают в Сакраменто? Только вот нужно спросить Виктора, не будет ли он и его семья против такого мальчишеского наводнения?» Виктор сразу дал добро. «Везите», — говорит, — «пусть себе отдыхают. Нам всем места хватит». «Ну, что ты по этому поводу думаешь?» «Это было бы замечательно. Для него, думаю, это будет настоящим сюрпризом. Я так тебе благодарна, Лида!» «Ну, Вот и хорошо. Как-нибудь приедете к нам, парни познакомятся, да и мы пообщаемся. Вот закончатся школьные занятия и встретимся. Хорошо? Хорошо. Спасибо, Лида.